имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали несколько отрывок из Евангелия от Матфея, очень важных, значимых, которые говорят о пути к Царству и о самом Царстве. Вот, конечно же, каждый из христиан желает Царствия Небесного и желает туда попасть. И есть у людей, которые так вот еще обратились или пока входят в церковь, каждый, наверное, проходит через такой этап, когда есть некие гадания. То ли спасет, то ли не спасет, то ли попадет, то ли не попадет. И вот о подобных метаниях даже ничего не говорится в Евангелии, потому что они пусты на самом деле. Вот Господь очень кратко и сильно говорит, каким образом человек входит в Царство. Уже непосредственно живя здесь, а не только тогда, когда вот мы переходим уже после этой временной жизни в иное измерение, в иной мир, с отсутствием фактически времени, там, где царит вечность. И вот первые слова, которые мы здесь слышим, то, что связано на земле, было связано на небесах. И то, что связано, то, что разрешите здесь, будет связано, будет разрешено и на небесах. И вот дальше слова Петра и ответ Христов, они непосредственно связаны вот с этим утверждением Иисусовым. Петр обращается к нему и спрашивает, до семи ли раз прощать мне брату своему? А ему отвечает на это Христос, помните, не до семи раз, а до семи, 70 раз. И в данном случае имеется в виду, конечно, не ровно 490 раз. Тут не надо умножать. Просто 7 – это вообще число полноты человеческой. И умноженное еще на 10 и на 7, это просто говорит о том, что бесконечное количество раз здесь прощает брату своему. Но в том-то и дело, что, понимаете, вот следующий отрывок как раз о том, что подводили к нему детей, и ученики хотели возбранить родителям, чтобы просто не мешали учителю, не докучали вот этими мелочами разными. И Господь говорит, допустите детей ко мне, ибо их есть Царство Небесное. Это вовсе, конечно, не говорит, что дети безгрешны. Именно православная церковь считает, что младенцы грешны. И вовсе не потому, что они грешны родительскими грехами. Не потому, что в грехе родима мать моя. А именно потому, что грех, православная церковь на грех смотрит, во-вторых, уже, как на проступок и преступление, а во-первых, как на болезнь, с которой человек рождается, в которой он вовсе не виноват. Виноват в этом первые люди, сотворенные, Адам и его жена. Но мы просто рождаемся уже вот в этом падшем состоянии, в состоянии, где человек трагически не может забыть свою персону. Никогда в жизни сам по себе. В этом, собственно, и есть корень греха. Но и мы такими и рождаемся, и именно поэтому к нам все и липнет. Мы действительно с самого начала и капризные, обидчивые, и эти обиды и капризы переживают с нами в любом возрасте абсолютно одинаково. Мы здесь, ну, ни насколько, ни на грамм не меняемся. Но дело в том, что у младенцев есть вот некое естественное и органичное доверие к любому человеку. И тем более, вот почему, собственно, ведь это и основа как раз крещения младенцев по вере родителей. У них нет самостоятельной веры и не может быть. Она появится там лет через 20 только, самостоятельная. Но что у них точно есть, и что у них вообще не отнять, потому что это природно, как раз органично. Абсолютное доверие к своим родителям. Если родители верят, то понятно, что и дети им, безусловно, доверяют. В школе скоро они попадают после крещения в семью, где веруют во Христа и пытаются общаться с ним и как-то реализовать евангельское Слово Божие, то, соответственно, и ребенок тянется за этим. Но самое главное, что вот как раз когда говорит Господь, что таковых есть Царство Небесное, Он говорит не о безгрешности младенцев, а Он говорит как раз о простодушии и доверчивости. Вот такой совершенно естественной, органичной, безусловной, то есть безусловности, без разных примесей. И вот только таким образом можно действительно вот эта бескорыстная доверчивость и простодушие, они как раз рождают совершенно бескорыстное отношение ко Христу. Ведь, понимаете, как раз ребенок тянется как к родителям, так и к Христу совершенно без каких-либо просьб. Он ничего не хочет. Он тянется именно потому, что общение младенца с родителями радует. Со Христом тем более, как Отца Небесного, Отца Всего Сущего. И вот не случайно и святые как раз, они всегда пытались войти вот в эту, как даже такой есть термин в христианской церкви православной, упрямудренную простоту. И там, где не примешивается что-то мое человеческое, что-то корыстное в отношении со Христом. У нас все-таки очень часто начинается, собственно говоря, вообще наши отношения начинаются с Богом именно на корыстных началах. Не у Него с нами, а у нас с Ним. Потому что, как правило, все-таки человек прибивает к берегу церкви все-таки определенную тяжесть жизни. И человек приходит в церковь прежде всего просить. И просить отнюдь не чистоты сердечной, а просить какие-то вещи, которые касаются обстоятельств и болезней. Тех обстоятельств, которые душа не несет, где она печалится, унывает, вплоть до отчаяния. Когда у нас происходят какие-то потери, потери материального характера, потери людей, и не всегда потому, что умерли, а потому, что умерли отношения, например, да? И это становится настолько больно, и не видит человек абсолютно никакого выхода, и пытается найти этот выход, находит, что выход есть не в чем-то, а в ком-то, находит Бога. Но со временем, вот это некий призыв, но со временем человек, войдя в храм, конечно, у него все потихонечку так вот жизнь-то устанавливается, что-то разрешается в жизни внешнее. Но очень важно вот в это время, за это время, пока как-то жизнь устраивается, как раз выявить в себе самое главное. Моя душа совершенно пуста. Тебя в моей, Господи, душе нет. Именно поэтому Я ничего не несу, ничего не выдерживаю. Только тронь меня где-то, да, все, что не по-моему, все становится мне больно. И везде я хочу своего. И ведь все просительные молитвы касательно внешней жизни, они все строятся по принципу: Господи, исполни мою волю, да будет воля моя. Это вот тот мирской дух, где мы, в общем-то, каждый из нас как раз вполне органично, по плоской душе, мы хотим настоять на своем. То, что нас больше всего и разделяет. И вот потихонечку, встретившись внутри себя со Христом, человек начинает тянуться к Нему, и как раз вот эта тоска от того, что у меня только, Господи, правила одни, у меня нет с Тобой живого общения, вдохновенного, рождает в человеке покаяние и благодарность за то, что какой бы я ни был, а все равно Ты меня, Господи, принимаешь, Ты от меня не отказываешься. И тогда вот уже последующая молитва становится пусть просительной, но гораздо более бескорыстной, потому что нужны уже не обстоятельства и болезни важны, а важно: Господи, сердце чисто задели во мне, и дух прав обнови утро моей. А без Тебя моя душа тут плоская. Моя душа требует и хочет только мира и всего, что в мире. И этим обладать. Или хочет, например, чтобы грехов не было, потому что я тебе их на исповеди сказал, Господи. То есть некой автономной святости без Бога. Главное, чтобы у меня грехов не было. Неважно, что там дальше. Вот главное, чтобы я был хорошим, хороший. Главное, чтобы у меня поведение было хорошее. И при этом Бог совершенно не взыскивается. Это как бы предполагается, что, ну раз я сказал, вот высказал свои грехи, значит, мне он должен... Но это все вот, это пока еще околоцерковная жизнь, без понимания того, что церковь и существует только для того, чтобы человек наконец осознал свою обезбоженность своей души, пустоту, и пришел обрести ее в церковных таинствах, а через эти церковные таинства в уже самостоятельном общении с Богом и единении с Ним, основываясь как раз на этой таинственной встрече с Духом Святым и в Духе Святом. Вот в этом благословении, понимаете, их таковых есть Царство Небесное. Его, их подвели под благословение, а благословение – это благое слово Христово, которое творит все из ничего. И вот эта простота и доверчивость дает возможность этому слову в душу человеческую войти. Вот только тогда он может хотя бы один раз простить. Потому что на самом деле простить можно только силой Христовой. Вот, но мы часто уже говорим: вот молиться нужно от всего, от всей души, от всего сердца. Вот прощать нужно от всей души, от всего сердца. Но ведь это только слова. В реальности совсем другое. Вот что в реальности мы действительно можем сказать честно? Господи, мои чувства от Тебя очень далеки. Но поверь, я все равно Тебя благодарю. Я принимаю вот эту жизнь. Принимаю вот тех людей, которые рядом со мной. Но принимаю только по вере. А вот Ты сам мои чувства воздвигни, преобрази в свои чувства. Дай мне такие же чувства, как у Тебя. Дай мне такой разум, как у Тебя. Дай мне такие глаза, как у Тебя. Только Христовым сердцем можно простить кого-то. Просто только Христовым сердцем, на самом деле, человек может быть родной, при этом не закрывая глаза вовсе на человеческие недостатки, а принимать самого человека со всеми его достоинствами и недостатками. Так можно принять как родного, только в силу и Христовой любви, но отнюдь не нашей. Поэтому вообще-то, конечно же, ни одной заповеди, подчеркиваю, ни одной заповеди евангельской невозможно исполнить человеческими силами, потому что все евангельские заповеди говорят именно о чувствах, то есть о сердце, которому мы принципиально приказать не можем. Мы можем сказать словами, и здесь это наша работа, как раз вхождение в Господень труд. да, я тебя прощаю. Мы высказываем другими словами только желание простить. А вот уже формирует чувство сам Господь. И вот когда мы сегодня тоже читали как раз притчу, как раз, ибо таковых есть Царство Небесное, ибо Царство Небесное подобно господину, который пришел вот на торжище, да, и там, помните, одних он берет там буквально в 6-7 часов утра, работников других в 9 часов, потом около 12, потом около 5 часов, и в конце концов там уже остается работать-то буквально там, он берет уже около 6 часов, там они поработали полчаса-час, и всеми расплачивается одинаково, причем начинает от последних к первому. Вот в том-то и дело, что для Бога на самом деле нет первых-последних. И последние будут первыми, именно потому что нет ни первых, ни последних. Вот один из них начинает возмущаться, ну как же так, эти-то вообще почти не работали, а мы принесли, работали 12 часов фактически, да, и всю тяжесть работы и зной понесли. А он говорит, друг, а не на эту ли цену договаривался я с тобой, не на ту же. Разве я не хозяин дома? Я не могу делать то же самое другому, что делаю тебе. Или око твое лукаво, завистливо. Вот это очень близко к той притче, которая, помните, о блудном сыне. Блудный сын пришел. И пришел-то почему? Потому что есть нечего было на самом деле. А вот после того, как есть нечего было, тут у него совесть все-таки проснулась. И вот это говорит, то, что она проснулась, он как раз думал, ну вот приду, скажу, что я недостоин быть сыном его, пусть он хотя бы сделает меня одним из своих слуг-рабов. А отец дает ему одежду, вот ту одежду, которую он носил раньше, и перстень, который вообще-то раньше был печать как раз, да, и печать ее, и закалывает тельца. А старший брат приходит и удивляется, как ты грешнику, вот, а мне ты ни разу даже ягненка мне не предложил, чтобы я там своими друзьями. Он говорит, так все мое, твое. То есть тот старший брат возмущает, оказывается, к отцу надо его звать. И надо что-то отцу давать особое, чтобы он сам по себе, вот даром, да, отца, он попользовался вместе с друзьями, вот утешился. Но вне отца, вне Бога, это вот все равно как желание безгрешной жизни без Бога. Главное, я тебе грехи отдал, а теперь ты у меня их уничтожь. Главное, чтобы у меня их не было. И теперь буду, пусть у меня будут добродетели. Вот такая безбожная святость. Вот тут точно то же самое. Вот ты дай мне от своих даров, а ты мне не нужен. Мне телес твой нужен. Мне ягненок твой нужен, мне друзья свои важны, а ты мне нужен только тот, который должен давать, исполнять мою волю. Вот это подспудно, вот этот мирской дух в нас обязательно живет, он очень силен. Это и есть наш внутренний фарисей, внутренний лицемер, который не дает нам вот так обратиться к Богу с таким простодушием и доверчивостью, как младенца. Не дает нам прощать не то, что до бесконечности, а вообще не дает нам возможность прощать. Именно поэтому у нас все копится. Потому что наш плоской человек требует своего. Требует именно... Вот ведь не случайно даже в церковной среде можно услышать слова «А за меня Господь наказывает». Чудовищно. Сам себя выделяет человек из общей некой серой массы, и за него Бог должен именно наказывать, в смысле истязать, а не научать. Вот это тот самый мирской дух, который не имеет точки соприкосновения с христианством. И хорошо, когда это действительно выявляется, эта чудовищность, вот человек говорит это вслух, и у него может действительно шевельнуться совесть, если он все-таки не чужд Слова Божия, если он интересуется, читает, он сравнивает себя с жизнью Христовой, и тогда действительно он может увидеть, что его со Христом разделяет, и что разделяет тогда с ближним. Он может увидеть, что очень много ближних, очень много людей, которые мне не родные. А простить действительно может только родному. Если Господь говорит, возлюби врага своего, это значит, прости ему, да? Это значит, другими словами, враг вот должен быть для тебя родным. И разрешить, другими словами, связываем мы как раз своими судами. Вот связываем свою душу именно своими судами. И суд наш не милостивый, потому что вообще плотской человек живет по очень четкому принципу в любом из нас. Мы такими рождаемся. С других требуем себя жалеть. И разрешаем мы как раз вот эти узлы, вот этот главный узел эгоизма и эгоцентризма. Только благодатью Божией вхождение его в нас через покаяние. Поэтому покаяние важно не просто, что я ему скажу. Какие грехи повторяю, я и грехи не повторяю. Важно, что какие бы грехи не было, они бы притворялись в покаянном общении с Ним. В таинственной, непостижимой встрече в Духе Святом, в Духе Святом и Духом Святом, Святым. Об этом-то как раз и все вот эти разрозненные части Евангелия, которые мы читали, что только именно Его силой, Его любовью, Его благодатью мы можем действительно войти в Царствие Небесное, которое приблизилось сразу, как только Бог воплотился в человека. И Он, пожалуйста, Он может принять. Но другое дело, что Он, когда мы пытаемся исполнить Его жизнь, мы тогда сталкиваемся не просто с противлением мира сего вот вовне, а прежде всего мы сталкиваемся со страшным противлением нашей плотской души, которая требует своего. И дай нам Бог помнить о том, что главный враг у нас не вовне, а внутри себя, но которого сокрушить Богу нетрудно, было бы только наше добровольное желание.